с вами о тонком мире. Сегодня продолжим. Говорилось о том, что сон подобен смерти, это тренировка к уходу отсюда. Человек, придя в физический мир, каждую ночь регулярно уходит в тонкий мир для того, чтобы получить энергетический заряд, подпитку, чтобы легче было потом носить тяжелый физический скафандр. Каждодневный осознанный переход, именно осознанный переход. Большинство людей, к сожалению, неосознанно переходит в состояние сна. А нужно осознанно переходить. Нужно тренироваться в этом плане, учиться. Для чего? Это даст возможность научиться бесстрашно переходить в тонкий мир в момент смерти. Хотя мы уже тысячи раз отсюда уходили из разных своих воплощений. Но все равно каждая очередная новая личность, она этого опыта не имеет. Понятно, да, вот это, она не имеет опыта. Вот сейчас у каждого из нас новая личность, с момента рождения новая личность. Она опыта умирания из прошлой жизни не имеет. Поэтому ее, как, так сказать, собачку, как какую-то скотину, там какую-то корову надо приучать. Выполнять, понимаете, определенные, как бы, правила, что ли. Поэтому вот эту вот животную нашу часть нужно приучать, чтобы она в момент ухода не испортила нам переход. И надо всегда иметь в виду, что личность, временная, смертная, материальная часть человека, личность, она не стремится ни к чему духовному. Духовное ей совершенно не нужно. Оно ей абсолютно чуждо. Ничем духовным она интересоваться не будет. Поэтому недаром великие, скажем, вот христианские подвижники говорили, что Царствие Божие силой берется. Силой, обратите внимание. И тот, кто употребляет усилия, только он достигает духовных сфер. А там человек ждет истинное счастье, настоящее счастье. Здесь никогда никто не находил счастья настоящего. Нет, были такие временные микросчастья, такие иллюзорные, эфемерные, так называемые счастья, их много развелось. Хотела вот это, купила, достала, ой, какая я счастливая. Прошел там день, другой, третий, уже несчастливая, потому что уже это счастье куда-то исчезло. Теперь за другой вещью погоня. Или другим состоянием своей личности. Ну, какая я несчастная или несчастный, вот у меня того нет, этого нет. Ну, достали, добыли, счастливы, потом опять все пропадает. Вот это ложное счастье. За этими ложными видами счастья вокруг все, так сказать, гоняются. Голодный, несчастлив, наелся, ой, какой счастлив. И так далее. А речь идет о истинном счастье, беспредельном, которое никогда не кончается. И там не надо бегать от одного к другому счастью. Так вот, надо каждому готовиться, каждому абсолютно, поскольку каждый сюда родился, стало быть, каждый уйдет отсюда. Надо готовить свою личность, чтобы она не испортила переход, чтобы она не выказала в последний момент какой-то свой жуткий страх, или боязнь там, или еще что-нибудь. Поэтому надо тренироваться в этом смысле на моменте засыпания, скажем. В этот момент надо отложить все дневные дела, заботы, отбросить все земное окружение в момент засыпания, зная, что перед настоящей-то смертью придется от всего абсолютно отказаться. Никто не знает, когда это будет, настоящая эта смерть. Сегодня или завтра, или через 100 лет. Поэтому готовиться никогда не поздно и никогда не рано. Поэтому все материальное, вот это вот физическое материальное, его придется оставить. Все, что связано с этим телом, с этим временным скафандром, со всей этой материей, все это пересоставить, все свои огорчения, заботы, страхи, всякие влюбленности в разные виды материи, чтобы не быть тягостью привязанности, прикованным к этой земле, чтобы крылья духа-то не оказались прибитыми к этой грубой материи. Материей надо пользоваться, но очень осторожно, ни в коем случае к ней не привязываться. Не считать нигде никогда ее своей или себе принадлежащей, а только данной на время. Тело на время дали, квартиру на время поселили в этот физический мир. Все абсолютно дали на время. Сегодня дали, завтра могут отнять. Поэтому надо всегда быть свободным от всяческой привязанности, от всего земного. Надо тренироваться, учиться, отходить от этого в момент засыпания, каждый вечер. Вот только тогда человеку, как сказано, раскроются двери тайного знания. Что такое тайное знание? Это знание тайн природы, а их очень много. Человек только приступает еще к познанию этих тайн. Перед ним беспредельность. Мы недавно вышли из животного царства и всего каких-то 18 миллионов лет стали человеком, а точнее животным, наделенным искрой разума. Вот надо, чтобы эта животность полностью была подчинена этой самой искре разума. Момент погружения в сон значительно тем, что на этой границе становятся доступными явления тонкого мира, даже для обычного, малоразвитого в этом смысле человека. Вот сейчас у нас Кали-юга, ну то есть темное время, она характерна очень таким сильным погружением нашего сознания, человеческого сознания, во всевозможные явления физического мира или мира плотной материи. Но вот обычно за Кали-югой, по космическим законам, всегда следует Сати-юга. А это обычно очень резкий переход от состояния темного царства к царству света. Вот, кстати, Сати-юга несет нам объединение миров. То есть мы будем с вами скоро жить, да некоторые сейчас уже живут, правда их еще мало, в двух мирах сразу. И в физическом, и в тонком. Правда, сейчас в тонком мире жить очень неприятно, потому что низшие слои тонкого мира так загажены, испохаблены, замусорены. Они страшнее нашей всякой мусорной свалки. Потому что там человечество за многие тысячелетия столько всякой мерзости накопило. Поэтому это нужно все очищать. Жить нам придется в двух мирах. Не потому, что тонкий мир как-то вот втиснется к нам сюда. Он как был на своем месте, так и останется. А вот у нас энергетика будет более мощная. Сознание будет наделено большей напряженностью именно стихии огня. Огня будет больше. Но про стихию огня вы знаете уже, да? Вот огня будет больше. Поэтому помимо физического мира, огонь даст возможность видеть, слышать, ощущать до некоторой степени тонкий мир нашей планеты. Окно в тонкий мир будет открыто. Раньше-то, вот скажем, там, в 20-м, 19-м веке и так далее, назад, если смотреть. Если человек воспринимал и физический, и тонкий мир, то нередко у него происходило раздвоение сознания. Его помещали, естественно, в дурдом, потому что он видел и слышал то, что вокруг все ничего не видели, не слышали. Его считали сумасшедшим. А сейчас мы будем это все практически такими, но только не сумасшедшими. Раздвоения сознания у нас не должно быть. Поэтому мы должны к этому готовиться. То есть для нашего сознания это не должно быть каким-то страшным потрясением. То есть восприятие окружающего мира не будет односторонним, однобоким, ограниченным пятью физическими чувствами. Возможности видеть то, что творится в тонком мире, в корне изменит мышление земного человека, в корне изменит его отношение к жизни. Земной человек преобразится, преобразится и сама планета. В корне изменится мышление, отношение к жизни. Но, естественно, в корне изменится. Ты вот видишь человека и видишь все его мысли, все его чувства, все его замыслы, а если они хитрые и подлые, тоже все сразу вокруг видят, так тут изменишься, конечно. Просто люди будут поставлены в такие условия, что ни с какими, извините за выражение, шкурными замыслами и интересами низменными тут никак не проживешь. Сейчас разбойник какой-нибудь там, убийца, насильник, бандит, ворюга, грабитель, он, власть имущие все с хитрыми подлыми замыслами, как бы, так сказать, всех облапошить. А такого не будет, вот когда тонкий мир будет для всех. Тогда каждый перед всеми, как и перед ним тоже все, будут как на ладошке. Можно ли во время вот земной жизни, но находясь в состоянии земного воплощения в физическом теле, можно ли что-либо творить свои мысли в тонком мире? Конечно, все мы творим без конца. Мы там столько натворили всего, что когда увидим, так нам стыдно будет. Очень, очень стыдно будет. А еще более сильно вот такое творчество у того человека, у кого психической энергии довольно много. То есть огня много в нем действует. В тонком мире все, что человек, особенно над чем он энергично думает, размышляет, все это там немедленно возникает из тонкой материи. И все это стремится, между прочим, сюда воплотиться. Потому что всякая мысль стремится к воплощению. Можем в тонком мире все, что угодно, творить своей мыслью. Здесь этого ничего нет, когда оно здесь будет, неизвестно, а там все это может быть создано сейчас, каждым. Только лишь бы не безобразное что-нибудь. Если над чем-то работать постоянно, то потом, когда уйдешь отсюда, в тонкий мир, там тебя встретит это уже довольно крепкое, сильное, качественное, в зависимости от того, как человек работал здесь. Здесь, допустим, живя, можно приготовить там себе прекрасный, скажем, сад. Если хочешь, пожалуйста, дворец какой-нибудь. Или дачу, как на Золотом берегу, скажем. Там, в тонком мире, можешь себе приготовить. Только вот если дикие какие-то страсти и пороки у человека, то едва ли он в эту свою дачу там попадет. Мысль во всей ее строительности создает и наше будущее счастье. Именно мысль. Так что мы своими мыслями еще здесь пока находимся, а уже что-то творим в тонком мире. И все, что мы здесь вот творим, это нас там уже ждет. А что мы творим? Мыслью своей. Над чем наши мысли постоянно работают? Вот то там нас и ждет. Ни больше, ни меньше. И все. Поэтому каждый должен провести такую ревизию. Каждому надо создать такое контролирующее у себя такой орган и посмотреть, над чем я думаю в течение дня, какие чувства у меня, какие там эмоции, скажем, и так далее. То есть, что я творю в тонком мире и что меня, вот это все творчество, какое оно из себя, оно будет меня там ждать. Так что каждый, а большинство не понимает этого совершенно и не интересуется этим. Каждый себе готовит там что? Свое будущее, свое окружение. При высокой степени духовности человек может иногда делиться на несколько частей. Вот, скажем, великие подвижники, там святые, допустим, они могли в одно и то же мгновение появляться в разных местах. когда где-то требовалась их помощь, и оказывать эту помощь. В то время как физическое тело находилось в одном месте, а он в это время оказывался в разных местах, абсолютно полностью похож на свой физический скафандр. Люди его узнавали, но ничего, конечно, не понимали, почему это он одновременно мог появляться в разных местах. То есть вот высокая степень делимости духа, когда психическая энергия работает в полной согласованности, именно очищенная энергия будет принимать участие в самых неотложных задачах на благо всего человечества. Так что следует тут почаще думать, размышлять и наращивать у себя такое желание участвовать в такой светлой работе на благо всего человечества. А в чем благо-то состоит у этого человечества? Ну, большинство землян думают, что вот если он побольше себе материального чего-нибудь натащит, так якобы это и благо. Это благо, но только самого низкого плана. А более высокого – это, естественно, духовное благо. Вот когда духовное благо будет, то так как само собой разумеющееся, будет и материальное. Все древние учения утверждают, что излучение того или иного подвижника, излучение йога, святого какого-либо, скажем, христианского, и даже просто человека духовно развитого, чистого, оздоравливают на большое расстояние всю природу, порой на десятки, сотни километров. Энергии такого человека, вокруг него могут жить там миллионы людей. Они только будут излучать всякие энергии такого плана, либо серого, либо разрушительного. А он один может останавливать землетрясения, эпидемии, всяческие бедствия. Сам такой светоносец чувствует лишь утомление от того, что куда-то ушла у него энергия. Как развивать работоспособность в мире, в тонком мире? Прежде всего, нужно начать с того, что постоянно чувствовать себя как бы живущим в двух мирах. А это совсем не трудно, ибо каждую ночь мы уходим в тонкий мир. И вот там, если тонкое тело достаточно развито, то есть мы можем им управлять, тонким телом, то можем очень полезно прилагать там наши тонкие энергии. А что значит развитое тонкое тело, и что значит им управлять? Вот когда какие-то возникают у человека эмоции, не очень хорошие, а он им ходу не дает. Или чувства какие-нибудь не очень хорошие, он тоже им не дает себя проявлять. Мысли какие-то. Обычно у нас же мысли зависят от возникающих чувств. Тоже он здесь начинает этим управлять. И человек тренируется именно в плане управления своим тонким телом. Тонкое тело очень развивается, когда человек устремляет свои мысли вверх, в высшие сферы. Обычно мы живем с вами в мире форм, и мышление у нас с вами формальное, то есть оно все состоит у нас из разных мыслеобразов, то есть формальное мышление, мы формами мыслим. Сами можете понаблюдать за своим мышлением, чем оно там занимается. Оно постоянно оперирует разными формами мышления. Поизучайте его. Вот это формальное мышление. А если устремлять свое внимание в высшие сферы, в сферы бесформенного мышления, где форм нет, тогда тонкое тело особенно будет развиваться. Отходя ко сну, надо думать не о том, что вот я сейчас высплюсь, там отдохну, я устала там или устал, еще что-нибудь такое. А надо устремляться, как говорят там церковники, к Богу, а мы с вами говорим устремляться к высшим силам, к силам космического разума, к иерархии света, это будет ближе к истине. нежели к некоему неизвестному Богу. Устремляться с мыслью о полезной работе, что в тонком мире мы не будем там в виде бревна бесчувственного болтаться, а многие так и болтаются там. Немало таких, которые спят и там, в тонком мире. Здесь он лег спать, и он решил, что да, действительно, он теперь будет спать. Он и там спит. Вместо того, чтобы там работать и полезно что-нибудь сделать. Кстати, когда мы здесь спим ночью, то в тонком мире там день. Там бы и поработать. Зато наше физическое тело со своей ремонтной бригадой, с эфирным телом, отдохнуло бы здесь. Мы ему не даем отдохнуть-то. Уж торчим тут около него. Отойти от него не можем далеко. Очень уж любим его. Так вот, устремляясь к силам света перед засыпанием, такую программу себе даем, обращаемся к высшим силам о том, чтобы что-нибудь полезное сделать для блага человечества. Тем самым направляем свои энергии на действенную помощь туда, где она нужнее всего. То есть в данном случае мы помогаем силам света, или, как говорят, Богу, а силы света очень нуждаются в нашей помощи. Как он дети иногда родителям, когда родители, конечно, там нормальные такие родители, они привлекают детей постоянно что? Чтобы они что-то помогали, да? Полезное дело, да? Так вот, силы света постоянно говорят нам, дети, ну помогайте же нам в конце концов. Большинство детей не желает этого делать. В тонком мире бесчисленное количество этих так называемых детей такой чепухой занимаются. Потому что если им показать бы, то, конечно, со стыда бы сгорели. Сознательные посылки себя в тонкий мир могут постепенно настолько усилиться, что мы начнем четко запоминать наши многообразные ночные работы и посещения с целью оказания помощи часто совершенно незнакомым нам людям нашей планеты. В дальнейшей фазе будет осознание такой посылки уже в бодрствующем состоянии и даже во время обычных занятий. Вдруг где-то кто-то понадобился, кому-то понадобилась помощь, ты раз свою мысль, свою энергию послал. Вначале посылка вспыхнет в сознании ощущением какого-то мгновенного отсутствия. Вроде бы куда-то я там улетела или улетел. На самом деле никакого полета нет, зато энергия будет послана. Даже иногда будет впечатление от того, что человек кого-то там где-то посетил. Может, даже какие-то слова услышит. Иногда будет даже ощущаться характерный запах определенной знакомой местности. Или иногда промелькнут какие-то лица, какие-то места. То есть наша энергия где-то будет работать. Такую работоспособность надо у себя воспитывать. Никто за нас в этом плане работать не будет. Бездельников и паразитов в космосе не держат. И когда в той или иной секте или в той или иной церкви внушают, что якобы взвали на Господа все свои печали и заботы, и Он якобы за тебя все будет делать. Такого в космосе нет, это бред. Так что надо воспитывать работоспособность. Работоспособность, как вот здесь нам приходится ее развивать у себя. Не хочется, делать надо, да? Или не надо, как вы считаете? Надо. Так вот, в тонком мире то же самое. Точно так, надо развивать у себя работоспособность. Вот здесь привыкнешь работать, и в тонком мире всегда будешь занят полезным делом, а там дел еще больше будет. И дела более интересные, конечно. Человек должен постоянно чувствовать себя как бы в двух мирах. А для этого надо иметь, естественно, знания. Если человек будет стремиться знать, что такое тонкий мир, будет стремиться к тому, чтобы себя чувствовать в двух мирах, так это и будет. По закону магнита человек привлекает к себе все то, чего он хочет. Вот и все. Напрасно вот наши земляне не думают о тонком мире своей планеты. Во снах наяву они могли мысленно бы принимать участие в самых возвышенных заданиях. А они в самых мерзких там заданиях принимают участие. Многие же мысленно общаются с тонким миром. Не то, что многие, постоянно все. Только вопрос, с кем они общаются. Тонкий мир, он более населен, чем наш. Если 6,5 миллиардов у нас здесь, то в тонком мире там десятки миллиардов населения. Многие, конечно, люди, которые духовно над собой работают, помогают силам света в тонком мире. Там постоянно идет битва с силами тьмы, потому что очень много у нас оказалось людей в стане темном. Сказано недаром, что жатва у сатаны велика, то есть многих он перетащил на свою сторону. Очень много бессознательно работают на стороне темных сил. Вот каждому из вас предстоит разобраться, что это за темные силы и какие качества темных, скажем, людей. И нет ли у меня, вот конкретно у меня, нет ли там чего-нибудь тоже от этих самых темных сил? Какие-нибудь темные там качества? Часто работа в тонком мире бывает плодотворнее нашей земной работы. По большей части, куда более важная жизнь идет именно в тонком мире, нежели здесь. Конечно, если наблюдать серьезно за тем, что делает человек в тонком мире во время сна, то можно и наблюдать за тем, что у меня, скажем, есть полезного для будущего и что есть вредного, от чего надо избавиться, что надо развивать у себя. Поэтому надо засыпать всегда с мыслью лететь на помощь силам света. Вот это самое лучшее будет. И потом, когда отсюда будешь уходить, последняя мысль, генеральная мысль будет играть самую важную роль. Главная мысль жизни вот тебя и направит туда, куда, согласно этой мысли, человек в течение своей земной жизни по большей части улетал, направлялся, стремился. Конечно, находясь в физическом теле, не удастся все время помнить о деятельности своего тонкого существа, ибо измерения тонкого мира не соответствуют нашим физическим измерениям. И то, что делается в тонком мире, нашим тонким телом, оно же постоянно там что-то делает, наше тонкое тело. И то, что там творится в тонком мире, мы нашим физическим мозгом запечатлеть не можем, потому что грубые тяжеловесные молекулы, атомы нашего физического мира, атомы, молекулы, клетки нашего мозга, нашей нервной системы не могут выдержать очень высоких, тончайших вибраций тонкого мира и нашего тонкого тела. Поэтому запомнить мы это ничего не можем. Для этого надо соответствующим образом тренироваться и включать в работу уже часть своего тонкого сознания. Пока что у нас действует только плотное сознание, то есть физическое. Она в будущем будет развивать у себя тонкое сознание, где-то в далеком будущем ментальное сознание и так далее. Пока, наконец, мы не будем цельным существом. Но впереди работы много. Человек – космический странник. Вечный космический странник. Иногда спрашивают, как сделать, чтобы работа в тонком мире могла проявляться каждое мгновение. Но это уже, конечно, слишком. Следует настолько осознать и прочувствовать, что мы живем в двух мирах. Надо, чтобы такое понимание никогда не покидало нас. И тогда будет нетрудно чувствовать. Ибо мы, с одной стороны, будем чувствовать и осознавать себя, что живем в физическом мире. Обычно же вот это сознание, что мы живем здесь, нисколько не мешает нам нашей той или иной мысленной работе. А ведь процесс мышления, он больше связан с тонким миром, чем с нашим физическим. Наш ум принадлежит не то чтобы к четвертому, даже пятому измерению, а тонкий мир – это четвертое измерение, наш физический – третье, так что в тонком мире добавится к нашим трем еще и четвертое измерение. Сотрудники сил света в тонком мире, когда они, то мчатся для сотрудничества, сами того не замечая. А те, кто в физическом теле, тоже не замечает свое отсутствие. Но иногда человек летит куда-то на помощь и может даже не замечать, что в этот момент его здесь нет. По мере развития сознания, вот как великие космические учителя, он и на этой планете находится, и в то же время работает на других планетах. Вот как владыка нашей Солнечной системы. Солнце – это главное его, так сказать, местонахождение. И в то же время он на всех планетах присутствует. А у нас как? Вот мы сейчас здесь сидим, нас вроде нигде больше нет, да? А вообще в дальнейшем, по планам космической эволюции, мы должны быть такими же творцами планет, звезд и так далее. Так что надо готовиться. Поэтому прежде чем нам двигаться дальше, нужно, конечно, разобраться вот с этой материей, в которой мы с вами живем, не привязываться к ней. А вот уже размышления о тонком мире, более сознательная работа в тонком мире, как раз будет и приучать нас к тому, чтобы не иметь никаких привязанностей. Ни одна форма материи не должна быть нашим рабовладельцем. Вот именно такие осознанная работа, ночные полеты, помощь в тонком мире, скажем, во время сна, а иногда во время бодрствования, даст новый опыт, новые ощущения. Ну вот мы часто в детстве-то почти все летаем в тонком мире, да? А потом куда эти все полеты деваются? То есть только у нас оказывается потом. Мы почему в детстве-то летаем в тонком мире? Потому что человек где-то до 5-7 лет живет в двух мирах. Но он еще по-младенчески, там по-детски плохо соображает, что он в двух мирах живет. Он пришел из тонкого мира, он приходит не резко сразу, а постепенно. А потом, когда на него навалятся вот эти плотские заботы всевозможные, то в силу грубости вот этих забот, они все больше и больше погружают сознание в эту материю. Конечно, полеты в тонком мире могут быть довольно сложными, поэтому человек должен набираться опыта. Конечно, специально заниматься попытками выходить в тонкий мир и что-то там делать без руководства свыше – это очень опасное дело. Это можно делать только под руководством одного из семи космических учителей. Поэтому никакого здесь самоволия не должно быть проявлено со стороны человека. Он должен работать постоянно, улучшая себя, избавляясь от темных разных свойств, всяких страстей, постоянно наращивая свои положительные духовные качества у себя. И чем больше будет огня у такого человека, тем больше через все, среди всей массы людей он будет свыше виден. А когда чем-то светится, оно же видно, да? Вот оттуда будет видно, о, вот этот, так сказать, делает то, что мы ему советуем. Надо будет ему помочь, поработать с ним более серьезно. То есть именно карма приводит человека в Царство Небесное, как говорят, или поближе человек поднимется к высшим силам, только благодаря своей карме. А что такое карма? Карма – это его собственное накопление. Какие накопления? Чего, в банке, что ли? Или на даче, или в кошельке? Нет, не эти накопления, а духовные накопления. Перед самой смертью готовиться к переходу в тонкий мир уже поздно. Нужно делать это всю жизнь, как говорят, с пеленок. Надо жизнь строить так, чтобы каждое мгновение было сознательным подготовлением к жизни в тонком мире, потому что не знаешь ни дня, ни часа, когда придется отсюда уйти. Очень глупо готовиться, скажем, к тому, чтобы на каком-то собрании там речь произнести на незнакомом языке. Ничего из этого не получится. Точно так же мало толку будет, если утром экзамен, а ты всю ночь готовишься. Ужасно, когда человек всю жизнь отвращался от мысли о тонком мире, и лишь накануне, как нерадивый школьник или студент, начинает глупо, непонятно, смутно твердить какие-то слова, какие-то молитвы там вспоминает, про попов вспоминает, про церковь. Это не подготовка. Никакие попы, никакие пресвитеры, никакие молитвы тут не помогут, если всю жизнь человек занимался совсем другим. Явление неминуемого перехода возвещено было всеми духовными учениями и великими учителями, которые приходили в разных тысячелетиях, и 10 тысяч лет, и 100 тысяч лет назад, постоянно нам говорили о том, что смерти нет, что мы не умрем, а изменимся, как 2000 лет назад апостол Павел говорил. Поэтому, раз не умрем, стало быть, где-то опять окажемся. Поэтому надо знать, где окажемся, что это такое. Надо иметь представление о тех местах, где мы окажемся после смерти. И мы знаем, что вот наши земляне становятся очень набожными, когда чувствуют, что уж пора переходить, заканчивать с этой жизнью. Они не понимают, что в таком поспешном задабривании некоего Бога они граничат с кощунством, то есть пытаются купить место на том свете. Это такая торговля получается, базар. И здесь не осознание высшего мира, а некая поспешная плата за лучшее место в Царстве Божьем, за лучшее место на кладбище, лучшее место за так называемым гробом на том свете. На самом деле, приближение к высшему миру должно начинаться буквально с первых дней жизни. Не какие-то условные там церковные ритуалы и обряды, а именно сердечная молитва делает прекрасный мир близким и насущным. Можно подходить к самому высшему с наполненной чашей лучших помыслов. Надо постоянно культивировать у себя высокие мысли, специально заставлять свою личность жить высоким. Люди, даже знающие о тонком мире, думают, что можно, мол, отложить до часа ухода, скажем, на пенсию или поближе туда, к смерти, отложить свое совершенствование. Но они ошибаются. Именно здесь и сейчас должно быть заложено направление правильного мышления. А его можно развивать, когда импульс дан и путь указан. Опыт мышления должен быть утвержден именно здесь, на земле, земным мышлением. Нельзя войти в тонкий мир, уходя отсюда, скажем, в состояние смущения и рассеянности. Нельзя оказаться там бараном, который смотрит на все вокруг в тонком мире, ну, как обычный баран на новые ворота. Он их не узнает. Когда были старые ворота, он вроде бы нормально заходил в этот двор. Когда сознание ясное, то оно несет человека вверх, как, скажем, легкий газ помогает воздушному шару подняться. Никто и ничто не сможет задержать в низших слоях тонкого мира светлое устремленное сознание, то есть сознание, устремленное к добру. Некоторые любители разных физических ощущений, удовольствий, наслаждений телесных думают, что очищение можно отложить до последних минут и начать его, мол, где-то там, в чистилище, скажем, в тонком мире, в нижних слоях. Но если в нижних слоях застрянешь, там едва ли выберешься потом. Вот такие любители заблуждаются очень жестоко. Ибо в тонком мире процесс очищения начинать уже поздно. Перешедший в тонкий мир человек идет именно к тем людям, к кому он хочет идти, и будет пребывать с теми, с кем хочет пребывать. Обычно, с кем он здесь был, подобное его там привлекает. Определяет направление вот такого полета в тонком мире, последняя мысль, она преобладает в сознании умирающего над всеми остальными мыслями. Вот те мысли, которые наиболее сильные были в физической жизни, вот по этим линиям он и полетит. В тех или иных условиях человек действует согласно тому, как его научили, скажем, или как он сам себя учил. Или он действует на основании ранее полученного опыта и своих размышлений. В одних и тех же условиях, вот скажем, храбрый человек, трус, подвижник и обыватель, философ и дикарь, в одних и тех же условиях будут действовать по-разному. То есть, соответственно, своему умственному состоянию, своему воспитанию, своему развитию и так далее. Размышляя о том, что надо делать, каждый из них призовет свой жизненный опыт и свои накопления. Так вот, после освобождения от физического тела то же самое происходит. С той лишь разницей, что мышление, творчество и действия человека потекут по направлениям явлений, которые были наиболее яркими в его жизни, наиболее звучащими, а все остальное отступает и забудется человеком. Поэтому очень важно выяснить вот эти лейтмотивы в своей земной жизни своего сознания. Сознание будет жить наше в тонком мире, когда мы освобождаемся от физического тела. Сознание не надо путать с физическим мозгом. Это сознание наше пользуется физическим мозгом временно. Потом оно пользуется тонким телом, тонким мозгом. Уйдешь из тонкого мира в ментальный мир, сознание будет пользоваться ментальным мозгом. Но ментальное тело большинства людей слабо развито. В эмбриональном состоянии у большинства. Поэтому там особенно пользоваться будет нечем. Так вот надо здесь, пока тут человек на земле, готовиться, там будет поздно. Именно здесь, в каком направлении взял, в том направлении полетишь. В тонком мире довольно много астральных вихрей. В данном случае каждая привычка, каждая страсть – это своего рода вихрь. Они могут затянуть туда человека. Именно затянуть того человека, который не изжил то, что созвучно вот этим вот астральным вихрем. Поэтому здесь надо учиться владеть своими, в первую очередь, своими эмоциями. Эмоции не надо путать со своими чувствами. Потом овладеть чувствами, страстями, разными привязанностями. То есть на все наложить узду духа. Если человек здесь, в земной жизни, безоговорочно будет подчинять все то, что, чем он владеет, эмоциями, чувствами, мыслями, то в тонком мире ему будет намного легче. В физическом мире мы закладываем причины. В тонком мире нас ждут следствия. Поэтому, скажем, каждое сильное переживание, сопровождаемое яркими, сильными мыслями, будет причиной, которая даст определенное следствие в тонком мире. За каждую мысль придется дать ответ. Это закон. А как ответ давать? Оказывается, придется на себе самом исчерпать вот энергии когда-то порожденных самим собой мыслей. Мысль – живая сущность, и она воздействует там сильнее на своего Создателя, чем здесь. Здесь как буфер мешает физическое тело, а там этого буфера не будет. Хорошая мысль была создана, хорошо повлияет на человека, а нехорошая – нехорошо. Вот нас окружает с вами физический мир, и все относятся к нему по-разному. В одном случае сознание может быть крепко пришпилено к этому физическому миру, и за пределы этого мира человек никуда не собирается стремиться. А другой человек может свободно мысленно носиться по просторам планеты, жить даже где-то в будущем, в каких-то мечтах, устремляться к дальним мирам. Так что свобода или связанность человека, вечного и бессмертного человека, зависит не от того, что его окружает, не от внешних условий, а от его собственного устремления. Тот, кто, живя здесь, в мыслях научился отрываться от этой земли, ему вот в тонком мире, где все движется мыслью, его собственной мыслью, он там познает радость истинной свободы. Некоторые еще тут начинают чувствовать такую свободу. Конечно, здесь вот взять, полететь, скажем, над планетой, в физическом теле, пока не удастся. А в тонком мире летать над планетой, пожалуйста, сколько хотите. Если днем человек чего-то боится, ну страхи же есть у всех, да? Днем чего-то боится, то в тонком мире могут его сильнее испугать. Почему? Страх притягивает именно то, чего человек боится. А в тонком мире такое притянутое покажет себя более сильно, чем в дневное время. Поэтому изживание нежелательных свойств в земной жизни освобождает человека от этих темных свойств и в тонком мире. Земные привычки и поведение очень трудно поддаются искоренению после перехода в тонкий мир. Когда человек собирал в этом плане соответствующие знания, работал над собой, то это поможет ему избавиться от всего ненужного. Хорошо, конечно, выбираться иногда из своего насиженного гнезда, где-то путешествовать, хотя бы раз в неделю вот выбираться куда-то в лес, уходить подальше от отравленной психической атмосферы города, покидать свое жилище. Рекомендуется менять места иногда. А если не удается это сделать, то хотя бы размышлять надо о том, что я здесь временно, ни вещи, ни жилища. Все это насиженное для вечной жизни совершенно не нужно. Учиться считать все временно в аренду тебе данным. Тогда легче будет расстаться. А оно действительно человеку ничего не принадлежит. Он сюда голый же пришел. Машину с собой сюда не притащил. Доллары тоже. И уйдет отсюда тоже голым. Единственным одеянием его будет степень развитости сознания. Вот и вся одежда. Есть такие, которые голые в тонком мире ходят. Ну и там какие-то одеяния нужны. А одеяния там будут зависеть именно от мыслей и желаний человека. Но большинство землян мертвой хваткой держатся за разные физические вещи и держит человека в плену. Вот специально некоторые люди бросали все, становились нищими. Очень много людей сейчас в тонком мире, сидящих по разным тюрьмам. Ну, имеется в виду, дома строят они себе, тюрьмы разные. С этим домом расстался. Некоторые продолжают жить в том доме, в каком он жил до этого, до смерти. Некоторые там полтергейсты устраивают жуткие. А если нет, то все равно человек создает себе там балаган какой-нибудь и живет в окружении привычных вещей. Он очень любит личную собственность. А там из тонкой материи можно все что угодно изготовить себе. Люди себя там окружают этим. И вот такие рабы ничего не видят за массой вот этих вот вещей, которыми они себя окружают. А в тонком мире что захотел, то тут же и появилось. Тут же. В зависимости от того, какая мысль у человека была, как она себе эту вещь представляла. Там можно такой собственностью себя окружить, что и самого человека не будет видно за этими вещами. И куда бы он ни пошел, вся эта масса его окружает. Но он там никуда не ходит, он так среди вещей сидит. Поэтому хорошо освободиться от них здесь, еще на земле, чтобы ничто сознание не связывало. Полезно для тонкого мира запастись и четким мышлением. Вот здесь мы видим предметы не как бы не в целом полностью, а только плоскости предметов видим. А остальное дополняем как бы своим сознанием. А в тонком мире там предмет видится сразу, как изнутри все, так и невидимую сторону мы видим, так и ту сторону, которая к нам обращена. То есть работает уже четвертое измерение. Роберт Монро рассказывает о своих путешествиях в тонком мире. Попал он в больничную палату, уставленную приборами. Из тела вышел, он часто попадал в разные места. Я в больнице оказался. На койке, опутанной датчиками, лежала маленькая женщина. У нее были седые взъерошенные волосы, морщинистое лицо. Женщина была очень старой. Приблизившись, Монро услышал, что она стонет и тяжело дышит. Когда он подошел к ней, спросил: «Что случилось-то?» «Разве ты не видишь? Мне больно». Монро спросил: «А почему вам больно?» «Да потому что я умираю. Я уже умираю несколько лет, но мне никто не верит». А Монро сказал: «А я вот вам верю». «Да вы все врачи так говорите, а на самом деле не верите». Монро сказал: «Да я же не врач». И действительно ей верю. «А раз ты не врач, тогда это не в счет». «Я хочу, чтобы мне врачи поверили». Я спросил ее: «А зачем это ей нужно?» «Да чтобы они дали, наконец, мне умереть. Тогда боли у меня не будет». Я ей сказал, что уже не нужно что-либо доказывать врачам. И спросил, действительно ли она хочет умереть. «Господи, ну конечно! Я уже не могу больше терпеть эту боль». Я объяснил ей, что ей не нужно уже желать смерти. Что уже все закончилось. Что она умерла. Наконец она повернула голову и посмотрела на меня. «Нет же, не умерла, мне все еще больно». Монро ей ласково сказал, что боль скоро пройдет. А для того, чтобы это прошло, ей нужно просто отойти подальше от своего тела. Старуха недоуменно на меня уставилась. «Но я же ведь еще живая. Я такая же, как прежде». Монро ей рассказал, что после смерти мало что меняется у человека. Просто у него нет материального тела уже. Он ей сказал, что сейчас боли у нее нет, а просто она о ней вспоминает, хотя источника боли, то есть тела, уже у нее нет. Я предложил этой женщине оглядеться по сторонам и убедиться в этом самой. Она медленно обвела взглядом все вокруг, а затем вновь посмотрела на Монро. «Но ведь вокруг такая темнота, кромешная тьма». Монро напомнил, что она же видит его-то. Глаза женщины расширились, она попробовала подняться. Он ей протянул руку, предложил отправиться туда, где ее ждут друзья. Но женщина отстранилась от него. Он снова протянул руку, на этот раз женщина крепко ухватилась, они стали двигаться, бросив внизу физическое тело, опутанное какими-то трубочками. Он спросил, чувствует ли она боль. Женщина недоуменно прислушалась к себе. «Боль? Какая боль?» «Ах, да, боль. Но ведь это уж не важно». То есть, видите, Монро, то, что вот он наблюдал, то, что в данном случае с ним происходило, он в точности один к одному. Не зная ни живой этики, не зная ни теософии, ничего абсолютно, он описывает все то, что описано в живой этике. Следует твердо запомнить, что качество и размеры нашего земного состояния, состояние нашего сознания, обуславливает и ясность нашего сознания в тонком мире. То, что вот неосознанно нами здесь, то не будет осознанно в тонком мире. Если человек здесь жил, и сознание у него было сонное, такое мутное, вот точно таким будет он и там. Одним словом, очень большое недоразумение, в том, что люди готовятся к смерти. Вот возьмите, сколько у нас церквей, да, в разных сектах. Скажем, 300 с лишним миллионов у нас православных на планете. 600 с лишним миллионов католиков. А там еще буддисты, мусульмане там и так далее, и так далее. Что они делают? К смерти они готовятся? Готовятся. Так в этом, оказывается, заключается большое недоразумение. Надо не к смерти готовиться, а совсем другим надо заниматься. Воспитывать себя к вечной высококачественной жизни. Надо готовиться к жизни еще более полной, а не к смерти. Вот это понятно, да? А чем занимаются все эти так называемые конфессии, созданные князем тьмы? Ведь эти, все вот эти так называемые церкви, все эти лжерелигии, все это создано им, отцом лжи. Вы же там истинных знаний не получите. Это все интересно устроено. Надо бы к вечной жизни, высококачественной жизни готовиться. Надо знать о ней, что эта жизнь из себя представляет. Пойдите у церковников там, выясните что-нибудь по этому поводу. Вы там ничего не получите. Единственное, что если вечно с Господом будем на небесах, в раю, что там делать, бездельничать, что ли? Или с ангелами вечно что-нибудь петь? Если разумному человеку сказать об этом, он сказал, мне такой рай не нужен, с ума сойдешь. Люди уже много знают о необходимости смены оболочек своей смертной личности. Поэтому человек, покидающий физический мир, должен готовиться не к смерти, а к вечной жизни, к жизни беспредельной. Вот над этим ему надо работать. Вступая в тонкий мир, можно ясно держать перед собой решение идти к свету, к бесконечному совершенствованию. Ну, конечно, нельзя на всех религиях ставить крест. В каждой что-то было и положительное, наряду с отрицательным. Скажем, во всех вероучениях уходящим от земли людям давался напутственный представитель в виде святого или ангела-хранителя, или усопшего родственника. В общем, что-то осталось и в религиях о том, что в загробном мире нужен руководитель. В этом религии правы. Но здесь намного больше надо иметь знаний, чем просто то, что предлагает религии. Надо привыкать к мысли о необходимости руководителя действительно. Наставничество, учительство – оно будет всегда и вечно. Для того, чтобы человеку совершенствоваться, всегда необходим учитель. Поэтому в космосе один из великих законов – это закон иерархии. То есть у каждого должен быть учитель, у каждого Бога есть свой учитель, а у того учителя, Бога, который выше стоит, есть еще более высокий учитель. То есть учительство и ученичество – оно также беспредельно, как беспределен космос. Без этого жизни не может быть. Недаром сказано о том, что закон иерархии – ведущий закон в космосе. Без него не может существовать никаких цивилизаций, никакой жизни и так далее. На этом мы с вами закончим сегодня. Thank you.